Глава 6. Путешествие. Весь остаток ночи Гастон писал завещание, которое на следующий день он передал одному из нанских нотариусов. Все свое состояние он завещал Элен де Шеверни и умолял ее, в случае, если он умрет, не отказываться от мира, а продолжать жить, как это и положено столь молодому и прекрасному существу. Единственное, о чем он просил ее, это назвать своего первого сына в память о нем Гастоном, потому что сам он был последним в роду. Затем он последний раз пошел повидаться с друзьями, особенно с Мон-Луи, который накануне больше всех из четверых поддержал его. Еще раз заверил их в успехе дела и получил от Понкалека половину золотой монеты и письмо, которое он должен был вручить некоему капитану Ла Жонкьеру, парижскому корреспонденту заговорщиков, кто в свою очередь должен был вести его к важным особам, ради чего Гастон и ехал в Париж. После этого он положил в чемодан все наличные деньги и в сопровождении своего слуги по имени Ован, служившего у него уже 3 года, которому, как он полагал, можно было доверять, выехал из Нанта. Друзья решили не сопровождать его из страха навлечь подозрения. Был полдень, дорога была прекрасная. Под зимним солнцем блестел снег на полях, а сосульки на ветвях деревьев сверкали, как алмазные сталактиты. Дорога была почти пустынна. Ничто ни впереди, ни позади Гастона не напоминало столь хорошо знакомую ему монастырскую карету, в которой добрые августинки из Клисона обычно привозили своих пансионерок от родственников и увозили их обратно. Гастон в сопровождении лакея продолжал путь, и на лице его отражалась радость, смешанная с печалью, обычно сжимающее сердце человека при виде красоты природы, возможность созерцать которую он может потерять навсегда из-за неизбежного и рокового события. Порядок следования от Нанта до Мана был определен Гастоном еще до выезда вместе с его друзьями. Но у молодого человека было множество причин его нарушить, и первая из них – наледь, от которой дорога блестела, как зеркало, то было препятствие совершенно неодолимое. Даже если бы Гастон и мог с ним справиться, он бы все равно этого не сделал, потому что, как помнит читатель, ему нужно было ехать не слишком быстро. Он сделал перед своим лакеем вид, что очень спешит, но лошадь его при первой же попытке пустить ее рысью дважды поскользнулась, а лошадь Авана просто рухнула, и они совершенно естественно дальше поехали шагом. Что касается лакея, то с минуты отъезда он, казалось, куда больше спешит, чем хозяин. Правда, он принадлежал к тем людям, которые всегда стремятся поскорее добраться до места, потому что в путешествии видят только тяготы и неудобства, и хотят по возможности его сократить. Впрочем, он был в восторге при мысли, что в конце пути их ждет Париж. Правда, он никогда его не видел, но, как он говорил, ему о нем рассказывали чудеса, и если бы он мог приделать крылья к ногам лошадей, хотя всадником он был неважным, они бы уже через несколько часов были там. И так Гастон не спеша ехал до Удона. Но сколько бы он ни медлил, Карета клессонских августинах ехала еще неторопливее. В те времена путешественники передвигались по большим дорогам еще медленнее, чем нынче. Кроме тех, кто мог погонять кнутом не лошадей, а кучера. Особенно же медленно ездили экипажи с дамами. Шевалье остановился в Удоне. Он выбрал гостиницу «Карета под короной». Здание имело эркер, и из двух его окон дорога отлично просматривалась. Впрочем, Гастон предварительно выяснил, что гостиница – это самая известная в городе, и обычно все экипажи останавливаются тут. Пока готовился обед, хотя было еще только 2 часа пополудни, Гастон, несмотря на холод, стоял на балконе, ни на мгновение не спуская глаз с дороги. Но насколько он мог рассмотреть, на ней ничего не было видно, кроме тяжелых простых повозок и переполненных рыдванов. Черной же с зеленым кареты, которую он так ждал, не было и в помине. В своем нетерпении Гастон решил было, что Элен опередила его и, может быть, уже находится в гостинице, и тут же перешел от окон, выходивших на дорогу, к окну, выходившему во двор, из которой он мог осмотреть все экипажи, которые стояли под навесом. Монастырской кареты не было и там. Но на этом наблюдательном посту шевалье несколько задержался, потому что увидел, что его лакей оживленно беседует с каким-то человеком в сером платье и плаще наподобие военного. Поговорив с Аваном, этот человек сел на прекрасную лошадь и, невзирая на снег и наледь на дороге, ускакал во весь опор, как будто имел причины спешить, даже рискуя сломать себе шею. Но лошадь не поскользнулась и не упала, и по удаленному цокоту копыт Гастон понял, что всадник едет в сторону Парижа. В эту минуту лакей поднял глаза и увидел, что его хозяин смотрит на него. Он сильно покраснел, и, как это обычно делают те, кого застали врасплох, чтобы взять себя в руки, стал чистить галуны кафтана и отряхивать снег с ног. Гастон сделал ему знак подойти ближе к окну, хотя Авану это было явно неприятно. Он повиновался. «Ты с кем это разговаривал, Лаван?» – спросил шевалье. «Да с одним человеком, господин Гастон», – отвечал лакей, с тем глуповато-плутовским видом, который часто бывает у наших крестьян. «Прекрасно. И кто же этот человек?» «Да один путник, солдат. Он спросил у меня дорогу, господин шевалье». «Дорогу? Куда?» «В Рен». «Но ты же не знаешь дороги, ведь ты сам не из Удона». «А я спросил у хозяина, господин Гастон». «А почему он сам у него не спросил?» «Он с ним до этого поспорил о цене обеда и не хотел с ним разговаривать». «Хм», — произнес Гастон. Все было совершенно естественно, но все же Гастон отошел от окна в некоторой задумчивости. Этот человек, правда верно служивший ему до сего дня, был племянником первого лакея господина де Монтарана, бывшего губернатора Бретонии, который был заменен господином де Монтескью из-за жалоб провинции. И этот самый дядя и изобразил Авану Париж в столь чудных красках, что зажег в сердце своего племянника горячее желание увидеть столицу, желание, которое должно было вот-вот исполниться. Но вскоре, по зрелым размышлениям, все сомнения Гастона в отношении Авана рассеялись. И Гастон задал себе вопрос, не становится ли он, продвигаясь вперед по пути, который требует от человека всего его мужества, все более и более робким. И все же тень, пробежавшая по его лицу при виде Авана, беседовавшего с человеком в сером, рассеялась не совсем. Впрочем, напрасно он глядел на дорогу во все глаза. Черной с зеленым кареты так и не было видно. На секунду он подумал, ведь даже в самом чистом сердце иногда возникают постылые мысли, что Элен, чтобы избежать шума и ссор при расставании, выбрала окольный путь, но потом рассудил, что в дороге любая мелочь превращается в происшествие и, следовательно, влечет за собой опоздание. Тогда он снова сел за стол, хотя уже давно отобедал, и поскольку Аван, вошедший в эту минуту убрать со стола, удивленно смотрел на него, приказал «Вина». Он явно чувствовал, как и Аван четверть часа назад, что ему недостает уверенности в себе. Аван только что унес едва початую бутылку, по праву теперь принадлежавшую ему. Поэтому, ошалело уставившись на хозяина, обычно очень сдержанного в питье, он спросил «Вина?» «Ну да», — ответил нетерпение Гастол, — «вина. Я хочу пить. Что ж тут удивительно?» «Ничего, сударь», — ответил Аван. И пошел к двери передать заказ хозяина трактирному слуге, который принес вторую бутылку. Гастон налил себе бокал вина, выпил и налил второй. Аван смотрел на него с напряженным вниманием. Затем, очевидно полагая, что остановить хозяина на гибельном пути, на который тот, по-видимому, вступил, его призывает и долг, и собственный интерес, поскольку и вторая начатая бутылка точно так же принадлежала ему, как и первая, Аван сказал шевалье. «Сударь, я слышал, что не следует пить в холодную погоду, если собираешься ехать верхом. Вы забываете, что у нас впереди еще длинный путь, и чем позже мы выйдем, тем холоднее будет. Уж не считая того, что если мы еще немного задержимся, то можем мы вообще не получить лошадей на почтовой станции». Но Гастон был погружен в свои мысли и ровно ничего не ответил на замечание, хотя оно было вполне справедливо. «Я позволю себе заметить, сударь, что скоро уже 3 часа, а темнеет сейчас в 4:30». Настойчивость лакея удивила Гастона. «Ты так спешишь, Аван», — сказал он ему. «У тебя что, свидание с тем путешественником, который спросил у тебя дорогу?» «Господин знает, что это невозможно», — ответил ничуть не смутившись Аван. «Ведь путешественник отправлялся в Рен, а мы едем в Париж». Однако под пристальным взглядом хозяина Аван покраснел. И Гастон открыл уже рот, чтобы задать еще один вопрос, как вдруг услышал стук колес экипажа, приближавшегося со стороны Нанта, и кинулся к окну. Это была зеленая с черным карета. При виде ее Гастон все позабыл и, оставив Авана спокойно приходить в себя, бросился вон из комнаты. Вот тут наступила очередь Авана посмотреть в окно и узнать, что могло вызвать такую внезапную перемену настроения его хозяина. Он вышел на балкон и увидел, как подъехала черная с зеленым карета. С козел сошел человек в грубом плаще, открыл дверцу, и из кареты вышла сначала молодая женщина в черной накидке, а за ней сестра Августинка. Дамы заявили, что, поев, они отправятся дальше, и попросили отдельную комнату. Но чтобы попасть в эту отдельную комнату, им нужно было пройти через общий зал. Гастон уже стоял там у печки с самым равнодушным видом. Элен и шевалье обменялись быстрым, но многозначительным взглядом, и к великому удивлению Гастона, в человеке в грубом плаще он узнал монастырского садовника, того самого, который дал ему ключ от решетки. В тех обстоятельствах, в которых находились молодые люди, это был нужный и полезный помощник. И все же Гастон, со спокойствием, делавшим честь его умению владеть собой, пропустил садовника обратно, не остановив его, но когда тот пересек двор и вошел в конюшню, он последовал за ним, потому что очень спешил его расспросить обо всем. У него оставалось опасение, что садовник должен был доехать только до Удона и немедленно возвратиться в монастырь. Но с первого же слова этого человека Гастон успокоился. Садовник сопровождал женщин до Рамбуе, первой цели путешествия Элен. Потом он должен был отвезти назад в Клессонский монастырь сестру Терезу, так звали монахиню Августинку, которую настоятельница не хотела подвергать опасностям столь долгого путешествия в одиночку. Окончив разговор, происходивший на пороге конюшни, Гастон поднял глаза и в свою очередь увидел, что в окно на него смотрит Аван. Любопытство лакея ему не понравилось. «Что вы там делаете?» – спросил шевалье. «Жду ваших распоряжений, сударь», – ответил Аван. В том, что лакей, которому нечего делать, смотрит в окно, не было ничего необыкновенного. Но Гастон все-таки нахмурился. «Вы знаете этого парня?» – спросил Гастон у садовника. «Господина Авана, вашего слугу», – ответил тот, удивленным вопросом. «Конечно знаю, мы же земляки». «Тем хуже», – прошептал Гастон. «Аван – славный парень», – не согласился с ним садовник. «Неважно», – сказал Гастон. «Прошу вас об Элен ни слова». Садовник обещал. Впрочем, он сам был больше всех заинтересован сохранить тайне свои отношения с шевалье. Откройся только, что он дал ему ключ, он бы немедленно потерял место. А для человека, который умеет его ценить, должность садовника при монастыре Августинок имеет много преимуществ. Гастон вернулся в общий зал, где его ожидал уже Аван. Нужно было его убрать оттуда, и Гастон приказал ему седлать лошадей. Садовник торопил почтовых служащих, поэтому лошадей распрягли и тут же заложили новых. Экипаж был готов, ждали только путешественниц, и те после короткой и скромной трапезы, поскольку это не был день полного поста, снова прошли через зал. У дверей, сняв шляпу, стоял Гастон, готовый помочь дамам сесть в карету. Подобного рода вежливость по отношению к женщинам была в то время в обычае у молодых господ. Впрочем, шевалье был немного знаком Августинке. Она приняла его услугу, не изображая себя недотрогой, и поблагодарила его милостивой улыбкой. Само собой разумеется, что, предложив руку сестре Терезе, Гастон получил право предложить ее Элен. Совершенно понятно, что именно этого он и добивался. «Сударь», — сказал Аван позади шевалье, — «лошади готовы». «Прекрасно», — ответил Гастон. «Я выпью еще стакан вина и едем». Гастон последний раз поклонился дамам, карета отъехала, а шевалье поднялся к себе в комнату и, к великому удивлению лакея, заказал себе третью бутылку вина, поскольку вторая исчезла так же, как и первая, хотя Гастон выпил едва ли полтора бокала. Это новое пребывание за столом дало возможность Гастону выиграть еще четверть часа, после чего, не имея больше никаких причин задерживаться в Удоне и торопясь теперь отправиться в путь почти так же, как Аван, он сел на лошадь и отъехал. Но не проехали они четверть лье, как увидели, что в 50 шагах впереди них на повороте дороги зеленая с черным карета, проломив лед, покрывавший колею, прочно застряла в ней. И несмотря на все усилия садовников, пытающихся приподнять колесо, и проклятие, и удары кнутом, которые кучер сыпал на лошадей, экипаж не двигался с места. Это происшествие было просто даром неба. Гастон не мог оставить двух женщин в столь затруднительном положении, тем более, что садовник увидел своего земляка Вана, который было не признал его самого под капюшоном, попросил его о любезности. Всадники спешились, и так как добрая сестра Августинка была в великом страхе, дверцу кареты открыли, и женщины вышли на дорогу. С помощью Гастона и Авана экипаж удалось вытащить из рытвины, в которую он попал. Дамы снова сели в кареты и все вместе отправились дальше. Но знакомство уже состоялось, причем началось оно с оказанной услуги, что поставило Гастона в чрезвычайно выгодное положение. Приближалась ночь, и сестра Тереза робко осведомилась у шевалье, безопасна ли дорога. Бедная Августинка, никогда до сих пор не покидавшая монастыря, полагала, что большие дороги кишмя кишят ворами. Гастон не стал в полной мере успокаивать ее. Он сказал ей только, что пока им по пути, и поскольку она тоже должна сделать остановку в Ансини, он со слугой с этого места будет сопровождать экипаж. Это предложение сестра Тереза сочла очень галантным. Приняла его без малейших колебаний и совершенно успокоилась. Во время этой маленькой комедии Элен прекрасно играла свою роль. Вот доказательство того, сколь бы проста и наивна не была молодая девушка, в ней дремлет инстинкт притворства, только и ждущий своего часа, чтобы раскрыться. Путники продолжали двигаться к Осени, и так как дорога была узкой, ухабистой и скользкой, Гастон ехал все время рядом с дверцей кареты, что позволило сестре Терезе задать ему несколько вопросов. Она узнала от него, что его зовут Шевалье де Ливри, и что он брат одной из самых любимых монастырских воспитанниц, 3 года назад вышедшей замуж за Мон-Луи. Успокоенная знакомыми именами, сестра Тереза не нашла ничего неуместного в том, что шевалье сопровождал их. И Элен постаралась больше не обсуждать с ней это решение. Как это и было условлено, остановились в Ансини. Гастон столь же вежливо и сдержанно, как и прежде, предложил обеим женщинам руку, чтобы помочь им выйти из кареты. Садовник повторил слова Гастона о его родстве с мадемуазель де Ливри, и поэтому у сестры Терезы не возникло никаких подозрений. Она даже находила этого дворянина весьма достойным и вежливым, потому что он приближался к ней и удалялся от нее с низкими поклонами. Поэтому на следующий день, когда она собиралась садиться в карету, увидела во дворе гостиницы Гастона и его лакея уже на конях, она очень обрадовалась. Само собой разумеется, что шевалье тут же спешился и с обычными поклонами подал руку обеим дамам, чтобы помочь ему сесть в экипаж. Когда он совершал это действие, Элен почувствовала, что ее возлюбленный вложил ей в руку записочку и взглядом сообщила ему, что ответ он получит в тот же вечер. Дорога была еще хуже, чем накануне. Из-за этого обстоятельства необходимость в помощи стала еще больше. Поэтому Гастон ни на шаг не отъезжал от кареты. То колеса каждую минуту проваливались в рытвины, и нужно было помогать кучеру и садовнику. То подъем был слишком крут, и дамы вынуждены были выходить из экипажа. Бедная Августинка не знала, как и благодарить Гастона. «Боже мой!» — говорила она ежеминутно Элен. «Что бы с нами стало, если бы Господь не послал нам в помощь этого доброго и великодушного дворянина?» Вечером, незадолго до прибытия в Анже, Гастон осведомился у дам, на каком постоялом дворе они намереваются остановиться. Августинка заглянула в записную книжечку, где у нее были заранее намечены все перегоны, и ответила, что они остановятся в Золотых Уделах. Совершенно случайно, это была как раз та гостиница, где собирал остановиться шевалье, поэтому он послал Авана вперед, чтобы снять комнаты. Когда они приехали, Гастон получил записку, которую Элен успела написать во время обеда и передала ему, выходя из кареты. Увы, бедные дети, они забыли все, что было ими обоими сказано в ночь их свидания у окна, и говорили о своей любви так, как если бы она должна была длиться вечно. А о своем счастье так, как будто ему не наступит конец вместе с этим путешествием. Гастон прочел записку с глубокой печалью. Он не питал иллюзий и видел будущее в его истинном свете, то есть безнадежным. Он был связан клятвой с заговором, послан в Париж, чтобы выполнить ужасные поручения, и выпадающую на его долю радость воспринимал как отсрочку несчастья. Но грозная беда маячила в конце этой радости. Беда была чудовищна и неотвратима. И все же бывали днем такие мгновения, когда все это забывалось, то были минуты, когда Гастон скакал верхом рядом с каретой, или когда Элен опиралась на его руку, чтобы одолеть крутой подъем. И тогда влюбленные обменивались такими нежными взглядами, что сердца их таяли от счастья. Они шептали друг другу слова, понятные им одним, клятвы вечной любви, и ангельские улыбки на мгновение приоткрывали шевалье двери рая. Не проходило и минуты, чтобы девушка не высовывала прелестную головку из окна, как бы любуясь горами и долами. Но Гастон знал, что его возлюбленная смотрит только на него, потому что ни горы, ни долы, сколь бы живописные они ни были, не могли бы придать ее взгляду восхитительную истому. Знакомство зашло уже далеко. У Гастона находилось 1000 причин не отъезжать от кареты, чем он с радостью пользовался. Для несчастного юноши это были первые и последние проблески света в его жизни. Он испытывал чувство горького протеста против судьбы, потому что, познав счастье в первый раз, он должен будет навсегда его лишиться. При этом он забывал, что сам, очертя голову, бросился в заговор, который теперь целиком поглотил его, давил на него со всех сторон, заставляя идти по пути ведущему к изгнанию или эшафоту. А теперь, став на эту дорогу, он неожиданно открыл другую, полную радости и улыбок, которая привела бы его прямо и беспрепятственно к счастью. Правда, когда он столь решительно вступил в заговор, он еще не знал Элен и считал, что у него нет никого на свете. Бедный безумец, в свои 22 года он считал, что мир навсегда отказал ему в радости и обездолил его. В один прекрасный день он встретил Элен, и с этого мгновения мир предстал перед ним таким, какого он на самом деле, то есть полным надежд для того, кто умеет ждать, и наград для того, кто умеет их заслужить. Но было слишком поздно. Гастон уже встал на путь, возврат с которого невозможен. Оставалось идти, не отступая вперед, к роковой развязке, какой бы она ни была, счастливой или роковой, но, несомненно, кровавой. Поэтому в последние мгновения, подаренные судьбой, бедный шевалье радовался всему, пожатию руки, слову, слетевшему с милых губ, сердечному вздоху, прикосновению ножки под столом, легкому касанию шерстяного платья, скользнувшего по его лицу, когда Элен садилась в карету, и необыкновенному ощущению легкости ее нежного тела, когда она опиралась на его руку, выходя из нее. Естественно, что при всем этом Аван был забыт, и подозрения, пришедшие на ум Гастону, когда он был в плохом расположении духа, улетучились, как исчезают с восходом солнца темные ночные птицы. И поэтому Гастон не видел, что на пути из Удона в Ман Аван еще дважды беседовал с какими-то всадниками, похожими на того, кого он видел в первый вечер путешествия, и ехавшими, как и тот, в сторону Парижа. Но Аван отнюдь не был влюблен, и он-то не упустил ничего из того, что происходило между Гастоном и Эллен. Однако, по мере их продвижения к цели путешествия, Гастон становился все мрачнее, а время он считал уже не на дни, а на часы. В пути они находились уже неделю, и сколько бы ни медлили, в конце концов путешествие должно было закончиться. Когда приехали в Шартр, он услышал, как на вопрос сестры Терезы трактирщик ответил равнодушно приятным басом. «Если вы завтра чуть-чуть поторопитесь, то доберетесь до Рамбуе». Ему показалось, что он услышал. «Завтра вы расстанетесь навеки». Элен видела, какое глубокое впечатление произвели на Гастона эти слова. Он так побледнел, что она сделала к нему шаг и спросила, здоров ли он. Гастон успокоил ее улыбкой, и этим все было сказано. Но в глубине души Элен мучили сомнения. Увы. Бедная девочка любила так, как обычно любят женщины, когда они любят. Они становятся достаточно сильными, или вернее сказать слабыми, чтобы пожертвовать всем ради своей любви. Она не понимала, как шевалье, будучи мужчиной, не может найти способ побороть злую волю, разлучающую их судьбы. Хотя двери монастыря были плотно закрыты для книг, развращающих молодежь, как обычно именуют романы, но до нее дошли все же несколько разразненных томов Клелии или Великого Кира, которых она прочла, как в подобных случаях поступали в давние времена рыцари и девицы. Они бежали от своих преследователей, находили какого-нибудь почтенного отшельника, который венчал их без задержек перед деревянным крестом и каменным алтарем. И чтобы вырвать юную девицу из рук утеснителей, часто приходилось соблазнять стражей, разрушать стены, сражаться с волшебниками и духами, что само по себе было нелегко, и все же всегда удавалось к вящей славе любимого рыцаря. А ведь сейчас ничего этого не надо было делать. Ни сторожа-соблазнителя, разве что одну бедную сестру Августину, ни стен разрушать, стоило только открыть дверцу кареты, ни сражаться с каким-нибудь волшебником или великаном, не считая садовника, который казался не слишком опасным, да и, судя по истории с ключом от монастырской решетки, заранее был на стороне рыцаря. И поэтому Элен не могла понять в Гастоне смиренной покорности воли провидения. И вынуждена была признаться себе, что ей хотелось бы видеть в шевалье способность противостоять судьбе. Но Элен была несправедлива Гастону. Ему тоже приходило в голову точно такие же мысли. И надо признать, они жестоко его мучили. По глазам молодой девушки он догадывался, что стоит ему только сказать одно слово, и она последует за ним на край света. У него было много золота. В один прекрасный вечер Элен могла не лечь спать, а спуститься к нему. И оставалось только нанять настоящую почтовую карету с настоящими почтовыми лошадьми и ехать, как это всегда делается в таких случаях, не жалея денег. Через два дня они были бы уже за границей. вне досягаемости для преследователей, свободный и счастливый. И не на час, не на месяц, не на год, а навсегда. Но этому противостояло одно слово, простое сочетание звуков, которое всегда в глазах одних людей имело смысл, а в глазах других не представляло никакой цены. И это слово было «честь». Гастон дал слово таким же четырем людям чести, как и он сам. Эти люди звались Понкалек, Монлуи, Куэдик и Талуэ. Не сдержав слова, он был бы опозорен. А шевалье поэтому решил испить до дна уготовленную ему чашу несчастья, но выполнить свое обещание. Правда, каждый раз, когда он одерживал над собой эту победу, безмерное горе разрывало ему сердце. Во время одного из таких моментов душевной борьбы Элен взглянула на него как раз в тот момент, когда он в очередной раз превозмог себя и побледнел так сильно, что она испугалась, как бы он сейчас не умер. Она серьезно надеялась, что в этот вечер Гастон решится действовать или, во всяком случае, переговорить с ней, ведь это был последний вечер. Но, к ее великому удивлению, Гастон ничего не сказал и ничего не сделал. И она легла в постель с тяжелым сердцем, в слезах, уверенная, что ее не любят так, как любит она. Элен сильно ошибалась, поскольку этой ночью Гастон вообще не ложился, и заря застала его еще более бледным и отчаявшимся, чем раньше. Из шатра, где влюбленные провели ночь в тоске и слезах, утром они выехали в Рамбуе, который для Гастона был просто городом на пути, а для Элен – целью ее путешествия. Аван еще раз имел беседу с одним из всадников в сером, которые походили на часовых, расставленных кем-то вдоль дороги. И придя в самое лучшее расположение духа от того, что они находятся так близко от Парижа, которую он так хотел увидеть, все время торопил путешественников. Путники остановились на завтрак в одной деревне. Завтрак прошел в молчании. Августинка думала о том, что нынче же вечером она отправится в обратный путь в свой дорогой монастырь. Элен думала о том, что, решись даже сейчас Гастон действовать, уже слишком поздно. Гастон думал о том, что в этот же вечер ему придется покинуть милое общество любимой женщины и обрести страшное общество таинственных и неизвестных ему мужчин, с которыми роковое дело должно связать его навечно. Около половины четвертого пополудни путешественники доехали до такого крутого склона, что всем пришлось идти пешком. Гастон подал руку Элен, монахиня оперлась на руку садовника, и они медленно пошли вверх. Влюбленные шли рядом, и сердца их были переполнены горем. Элен молчала, и слезы текли по ее щекам. А Гастон чувствовал, что тяжесть теснит его грудь. Он не плакал, но не потому, что ему не хотелось плакать, а потому, что он считал это недостойным мужчины. До вершины холма они дошли первыми, и гораздо раньше старой Августинки. И отсюда внезапно им открылся вид на колокольню. Вокруг нее теснились дома, как овцы вокруг пастуха. Это был Рамбуе. Им этого никто не говорил, но они одновременно и сразу это поняли. И хотя у Гастона было еще тяжелее на душе, чем у его подруги, он первым нарушил молчание. «Вот там», — сказал он, протягивая руку к колокольне и домам, «вот там судьбы наши разделятся. И, быть может, навсегда. О, заклинаю вас, Элен, сохраните память обо мне. И что бы ни случилось, не проклинайте ее никогда. Вы мне всегда говорите о вещах, приводящих в отчаяние, мой друг». — ответила Элен. «Мне так нужно мужество, а вы вместо того, чтобы поддержать меня, разбиваете мое сердце. Боже мой, неужели вы не можете сказать мне ничего такого, что принесло бы мне хоть немножко радости? Я знаю, настоящее ужасно, но разве будущее столь же ужасно? В конце концов, у нас в будущем есть много лет впереди, и, следовательно, много надежд. Мы молоды, мы любим друг друга. Разве нет никакого способа бороться со злой судьбой? О, Гастон, вы понимаете, я чувствую в себе огромные силы. И если бы вы мне сказали... О, вы видите, я безумна. Я сама страдаю и сама себя утешаю». «Я понимаю вас, Лен», — отвечал Гастон, качая головой. «Вы просите у меня обещания. Всего лишь обещания, не так ли? Так вот, судите же, насколько я несчастен, если не могу ничего обещать. Вы просите у меня надежды, я ее разрушаю. Если бы у меня был впереди, уже не скажу 20, 10 лет, хотя бы год, я бы предложил его вам, Элен, и считал себя счастливым человеком. Но этого не может быть. В ту минуту, когда я вас покину, вы теряете меня, и я теряю вас. С завтрашнего утра я себе больше не принадлежу». «Несчастный», — сказала Элен, поняв его слова буквально. «Вы, может быть, меня обманули, сказав, что любите меня? Вы, может быть, помолвлены с другой?» «Бедный друг мой», — сказал Гастон, — «хоть этим я могу вас успокоить. Нет у меня, кроме вас, ни другой любви, ни другой нареченной. Прекрасно. Но тогда, Гастон, мы еще можем быть счастливы, если я добьюсь от своей новой семьи, чтобы она признала вас моим мужем. Элен, разве вы не видите, что каждое ваше слово разбивает мое сердце? Но, по крайней мере, скажите же мне что-нибудь. Элен, есть долг, от которого нельзя уклониться, и связи, которые нельзя порвать». «Я не знаю таких», — воскликнула девушка. «Мне обещают семью, богатство, имя. И что же? Скажите одно слово, Гастон, скажите его, и я предпочту вас всему. Почему же вы, в свою очередь, не можете поступить так же?» Гастон опустил голову и ничего не ответил. В эту минуту их догнала Августинка. Начинало смеркаться, поэтому она не увидела взволнованных лиц молодых людей. Женщины снова сели в карету, садовник взгромоздился на облучок, Гастон и Аван на лошадей, и все снова тронулись в путь к Рамбуе. Не доезжая от Навалье до города, Августинка сама позвала Гастона. Он подъехал еще ближе к карете. Она позвала его, предупредила, что, может быть, Элен будут встречать и посторонние, особенно мужчины, при этом свидание неуместны. Гастон и сам думал об этом обстоятельстве, но не набрался мужества об этом сказать. Он подъехал к карете еще на шаг ближе. Элен ожидала с надеждой. Чего она ждала и на что надеялась, она и сама не знала. Может быть, на то, что горе заставит Гастона пойти на крайности. Но Гастон удовольствовался глубоким поклоном, поблагодарил дам за то, что они позволили ему сопровождать их, и дал понять, что собирается уезжать. Элен была необычной женщиной. По виду Гастона она поняла, что он покидает ее с разбитым сердцем. «Это прощайте или до свидания?» – смело спросила она. Молодой человек приблизился весь дрожа. «До свидания», – сказал он, – «если вы окажете мне эту честь», – и ускакал крупной рысью.